Добрый вечер. Спасибо за возможность поделиться этой темой. Вообще, эта тема, она, вы знаете, как всегда, вы поднимаете тему очень интересную, она очень обширная, очень актуальная. И казалось бы, что, в принципе, ответ простой. Если у человека есть вера, простая вера во Всевышнего, то можно быть всегда спокойным, когда есть проблемы. Когда неспокойное время, то надо, чтобы была вера. Это обычный ответ, который мы можем услышать. Но я хотел бы немножко поговорить о том, что говорит рав Элиэл Деслер в книге «Михтам Элиэл». И здесь он объясняет больше, как, то есть какие, как смотреть, как по факту, да, в деле, в практике. Мы все знаем, что надо верить в Бога, но в практике иногда бывает такое, что нам сложно. Нам сложно, мы верим в общем в Бога, но нам сложно оставаться спокойными, когда происходит что-то такое, ну, волнующие вещи, волнующие ситуации. Мы должны знать, что наш мир, он не новый. Как царь Соломон пишет, что все то, что было, то и будет. Ничего нет нового под нашим солнцем. То есть всегда мир повторяется, история повторяется, только всего лишь поколения меняются, люди меняются. И в каждом поколении есть свое испытание, в каждом поколении есть свои моменты, которые могут некоторых людей напрягать, и некоторые мы видим, что они остаются спокойны. От чего это зависит? И на первый взгляд можно поделить это на два вида людей. Есть люди, которые они более, скажем так, менее умеют входить в панику или не паникуют. Есть люди, которые паникуют. И это очень просто поделить вот так вот паникеров от непаникеров, скажем так. Но я бы это так не только так поделил. Да, чего зависит вот именно состояние человека в моменте стресса или в моменте вот такого какого-то случая, который человека может привести к волнению. Я думаю, что это все связано с подготовкой, то есть как я во время, когда спокойно, как я отношусь, как я подготавливаю себя, то есть как я себя внутри обычное время выстраиваю как личность, выстраиваю как человека. Человек, который не занимается собой, человек, который просто живет и происходят вот такие случаи стрессовые, то понятно, что очень сложно ему бороться с такими ситуациями. Человек, который готовит себя, в смысле не готовит себя к стрессам, а готовит себя как личность, как взрослеет и так далее, тогда человеку такому легче относиться к стрессовым ситуациям, к проблемам. Да, но сразу возникает вопрос, а к чему готовиться? Да? И понятно, что в Торе у нас есть все. Тора нам рассказывает обо всем, о разных случаях в жизни, о человеке, о качестве. Где мы находим, скажем, человека в Торе, который стоял перед стрессами очень часто, очень много. Первый раз мы находим у Авраама Авину. Авраам Авину, он великий человек испытаний. 10 испытаний Бог испытывал Авраама, чтобы понять, что Авраам хочет служить Богу. И бросали его в огонь. Извините. Бросали его в огонь. И человек, который не имел детей, голод, выходи из страны. Потом появился ребенок, и надо было его принести в жертву. Но мы видим, что Авраам Авину, там есть такое выражение, которое «Вегеямин баашема яхшево элоцдака», что Всевышний увидел, что Авраам Авину, он верующий человек. «Вегеямин баашем». И он поверил в Бога. Да, это не случилось, когда ему было 18 лет. Вот это выражение, что Авраам поверил в Бога, это случилось, когда ему было примерно 70 с чем-то лет. 75, если я не ошибаюсь, примерно. То есть взрослый человек. Всевышний не требует от человека, чтобы человек верил в него вот как бы без подготовки. И конечно, что это хорошо, что у человека есть простая вера. Но иногда эта простая вера, она, если вот, не знаю, слушатели согласятся со мной или нет, но как я это понимаю, что обычная вера простая, она до стрессовых ситуаций. Когда начинается стрессовая ситуация, и человек не подготовился до этого, к этой вере, то у человека, человеку сложно вот просто так верить. Что нужно, чтобы верить? Эмуна, вера, всегда нам кажется, что вера – это что-то в сердце. То есть, когда мы просто верим в то, что все то, что делается, это все к лучшему, это понятно. Но, может быть, давайте посмотрим с другой стороны, как Рав Элияу Десклин здесь приводит, что, наверное, вера – это тоже тема, которую нужно ее изучать, которую нужно понимать, что она находится в логическом тоже размышлении, не только в сердце. Авраам Авину, он не родился таким. Он искал Бога. Так мы знаем, что он искал Бога. Мидраш пишет, что с 3 лет, кто-то говорит, что с 48 лет. Авраам Авину искал Бога, и он его нашел. И потом Бог его начал испытывать. И сразу возникает вопрос, а зачем это надо? Может быть, наоборот, если человек поверил в момент, когда во всем мире есть язычники, идолопоклонники, во всем мире не верят в Бога, и вот человек поверил в тебя. Да почему Всевышний его испытывал? Зачем это надо? Наверное, он его испытывал для того, чтобы у него была прочная вера и передал эту веру своим поколениям. То есть такая вот вера сильная. Но что Авраам Авину помогал? Что Авраам Авину помогал? Вот сегодня об этом мы поговорим. И более того, не только что Авраам Авину помогал, а как он, я это назову в кавычках, тренировался, но по-настоящему это тренировка мышления, это тренировка больше мозга, как правильно воспринимать наш этот мир. Мы видим мир своими глазами. Я думаю, что сегодня те, кто читает СМИ, постоянно находятся в очень серьезном стрессе, потому что читаешь, что происходит в мире, и думаешь, что все, да, очень ужасная ситуация и так далее. Но что мы забываем? Что мы забываем? Что все то, что мы видим глазами своими, это называется природа. Тема. Все то, что мы видим глазами, это то, что мы видим уже итоги, мы видим уже результаты. Результаты чего? Говорит Рав Деслер, результаты духовного мира. И что он имеет в виду? Он пишет в своей книге, что когда посмотрим на природу и материальный мир, мы должны понимать, что в мире есть два составляющих. Есть духовное, есть материальное. То, что мы видим глазами в материальном мире, это все то, что произошло уже в духовном мире. Шорош хаваято куберуханьют. Корень происхождения вот этого материального мира, то, что сегодня происходит, то, что происходило, все оно итоги происхождения духовного мира. И получается, что то, что мы сегодня видим, это всего лишь итоги. Ну а как? От чего зависит духовный мир? То есть как духовный мир существует? Во время дарования Торы, то, что произошло, Всевышний дал нам Тору, и он сказал, и есть пасук в Торе. «Имлё бритие мам валяля хукот шамай ваарец осанти». Если не будет вот этот союз между мною и вами день и ночь, это имеется в виду про Тору, про изучение Торы, то не будет природа значит, законы природы не будут правильно функционировать. Получается, что духовность этого мира, она зависит от нас, от людей. И когда духовный мир, он правильный, то влияет, то есть наш мир, в нашем мире, духовный мир, наши деяния, наша любовь друг к другу, исполнение мицвот, хесед, изучение Торы и так далее. Если мы все соблюдаем правильно, более этого еще еврейский народ, который обязан делать 613 заповедей, то есть больше ответственности, больше влияния на духовный мир. Наши деяния, получается какая-то цепочка такая интересная, наши деяния в материальном мире, то есть духовные деяния наши в материальном мире влияют на состояние духовное в том мире, а потом уже отражение в этом мире, это называется благословение, это называется мир, это называется спокойствие и так далее. И получается, что если мы с помощью своих поступков мы делаем что-то не то, мы недостаточно правильно выполняем мицвот, то в этом мире происходят вот эти вот проблемы, которые отражаются автоматически от духовного мира. И мы получаем итоги, и мы видим, что здесь что-то происходит. И если думать вот таким образом, получается, что наша задача не думать, как поменять ситуацию в материальном мире. Наша задача это не думать, как исправить какие-то, не дай, там, какие-то войны или какие-то там проблемы или денежные проблемы. Наша задача исправить духовное составляющее наше. У человека есть проблемы с парносой, да, с заработком. Очень актуальная тема. Все люди ищут постоянно сгулот, сделай вот 30 раз вот так, у тебя будет парноса, почитай вот так, будет вот это и так далее. Работают ли эти сгулот? Часть из них, которые не придумали, а которые дали нам наши мудрецы, источники, которым мы им доверяем, то понятно, что они работают. Но как работает эта сгула? Сгула, которая даже обычная сгула, которая она, да, подтверждена большими мудрецами Торы, и она, в принципе, должна работать. Иногда мы видим, что это не работает. Еще очень знаменитая сгула 40 дней читать книгу Шира Ширим, песня песней царя Соломона, 8 глав, читать это каждый день, 40 дней, и это сгула, чтобы жениться. Я знаю людей, которые это читают уже 10 лет, и им не получается. Что скрывается в этих сгулот? Что скрывается вот в этом, вот это, скажем так, я назову это в кавычках, короткие пути, которые люди ищут? По-настоящему нет коротких путей. Нет ничего такого, чтобы можно обойти какую-то систему, обойти там какую-то, не знаю, какое-то постановление. Порядок понятен. Порядок такой, что человек влияет на свою же жизнь. Поступки человека влияют на жизнь. Получается, если ты... Что подразумевали мудрецы, когда они сделали сгулу какую-нибудь? Они сказали, вот ты будешь читать 8 глав 40 дней. 40 дней – это много времени. То есть это такая существенная цифра, что ты можешь 40 дней читать 8 глав Шира Ширим. Что написано в Шира Ширим? Что там написано в этой книге? Вникай в нее, посмотри, что-то поменять надо. Там написано про отношения между Всевышним и народом Израиля. Любые отношения, как я уже говорил на своих уроках, любые отношения, они похожи. Даже отношения между Богом и нами, они тоже похожи. В Шира Ширим написано отношения между Богом и человеком, и нами, еврейским народом. То есть там написано отношения. То есть мудрецы подразумевали, что ты за 40 дней нормально будешь думать, как ты правильно должен поставить свое поведение, свой характер, построить свою семью, наладить свои отношения с людьми, потом планировать налаживать отношения со своей женой или со своим мужем. А вот это когда ты поработаешь над собой, когда ты поменяешь свои поступки, когда ты начнешь делать что-то другое, чем ты привык, это поможет. Просто читать 40 дней вот этого, то, что мудрецы нам сказали, читайте 40 дней, не шира ширим, и ты женишься, но не помогает. Почему? Потому что Всевышнему не угодно, чтобы человек заходил в отношения, а потом, не дай бог, там есть проблемы, там есть какие-то недопонимания, нет работы над собой, нет привычки работать над собой, нет привычки меняться. И понятно, что вот таким образом человек может дойти даже до разводов и так далее. То, что мы сегодня, это не секрет. Много очень людей разводятся. Людей. Это Всевышнему не надо. Поэтому мудрецы постановились читать, научись, меняй себя. Меняешь себя, поменяешь поступки. Поменяется твое, скажем так, отношение. То и отношение Бога к тебе поменяется. Питума Ктора. Есть такая сглага, которая написана, читайте. Питума Ктора, это воскурение. То, что было в храме, это сгула на парноса, это чтобы человек стал, ну, зарабатывать. Окей. Делайте десятину, будете богатыми. Что это такое? Мы знаем людей, которые не делают десятину, они богаты. А что такое делайте десятину и будете богатыми? Потому что если человек, есть два вида людей. Есть человек, которому суждено ему быть богатым, а есть человеку не суждено быть богатым. Так как нам мудрецы говорят, что даже если не суждено быть богатым, если ты будешь делать десятину, ты будешь богатым. Потому что очень просто. Есть у каждого два момента. Есть у людей первый момент, это исправление. Тикун, то, что мы называем. То исправление в этом мире, у кого-то это через богатство, у кого-то это через среднего, кто-то через бедность. Это исправление, это факт. А есть человек, который хочет быть богатым, его, это не связано с его исправлением, он хочет быть богатым. Делать десятину. Что такое десятина? Это учит нас, что имущество, оно не твое. Ты всего лишь проводник. Ты хочешь быть проводником, научись делать десятину. По мнению Вильнинского Гаона, надо сделать двадцатину, чтобы быть богатым. Кто-то мне сказал, что десятину еще легко делать, а двадцатину уже тяжелее. Но в любом случае это все о чем? Это о том, что Всевышний создал вот эту систему, которая связана между материальным миром и духовным миром напрямую. И получается, что человек, когда действует как-то, он влияет на духовный мир, и это отражение от духовного мира происходит на нем. Если человек вот в этом направлении тренирует себя постоянно, он знает, что не бывает просто так ничего. Ничего не бывает просто так. Не может быть такой один день, кто-то там подумал чего-то и вот так и сделал. Такого не бывает. Уже до этого случая, до этой стрессовой ситуации, до всего, была какая-то уже подготовка духовная, может быть, духовная подготовка в плохую сторону, что привело к этому. Мы думаем, что всемирный потоп, если взять вот время всемирного потопа, когда Ноах 120 лет людей предупреждал, будет потоп. Люди спрашивали, почему? Он отвечал, потому что вы плохо себя ведете. Люди смеялись над этим. Ну как может быть, что будет всемирный потоп? Это первый раз в жизни, когда был потоп всемирный. Да? Люди никогда до этого не видели какие-то катастрофы, какие-то большие какие-то катаклизмы. Они не видели это. Они думали, что есть природа. Вот она живет, существует природа. И она будет дальше существовать. А такого не бывает. Ноах предупреждал, 120 лет, будет потоп. Тора нам пишет, что Ноах из цадика я бы дорота. Ноах, он был праведник в своем поколении. А тогда вот такой праведник, который у него есть деяния такие правильные, то он конечно, попадет под угрозу. Есть один мидраш интересный, который рассказывает, что был такой человек, его звали Ог Мелеха Башан. Потом он стал Мелеха Башан, стал царем Башана, который в конце концов его Моше Рабейну убил. Но Ог, написано, что он был в книге Берешит, мы его находим в Ваявоха Палит, Ваягед для Авраам. Там написано, что пришел кто-то, кого-то, которого звали Палит, и он сказал Аврааму, что Лота, его племянника, забрали в плен. Раши говорит, кто такой Палит? Кто такой Палит? Палит это Ог. Ог был великаном, был большим человеком. Он был из тех потомков, которые были созданы ангелами в свое время. Мы знаем, что ангелы спустились в этот мир, как в облике людей, и от них рожали, женщины рожали детей, они были великаны. Так Ог был один из них. И как Ог, который родился до потопа, пришел Аврааму и сообщил какое-то известие, он же был после потопа, Авраам был после потопа. Так Мидраш рассказывает, что Ог, он спасся, он не утонул в этом потопе. Каким образом? Там рассказывают, что вокруг ковчега не было горячей воды. То есть сам потоп был горячим. Вода, по некоторым мнениям, там вода доходила до 700 градусов. То есть она могла много чего пожирать, эта вода. Непростая вода это была. Но вокруг ковчега не было, чтобы Ноаху было терпимо пережить этот год. И Ог, написано, что он соединил, то есть взялся за этот ковчег Ноаха и с помощью Ноаха, который его кормил через это окно, которое он сделал, Ог спасся. Но мудрецы задают вопрос, почему именно Ога надо спасти? Почему Ог спасся? Почему он не попал? Говорит Мидраш, что Ог никогда в жизни не грешил в грехе, который привело в этот потоп. Самый такой серьезный грех, написано, что грех разврата был самый серьезный. И люди, которые занимались развратом, они привели в этот мир такое духовное состояние ужасное, поэтому был потоп. Получается, что Ог из-за того, что он не согрешил, он никогда не делал прелюбодеяния, поэтому Бог его спас. Что мы отсюда видим? Вот весь мир находится в стрессе. Весь мир это потоп всемирный. Но есть люди, которые они не попадают под это. Кто такие не попадают? Те, которые не влияют на состояние вот этой природы в плохую сторону, те не попадают. Нам мудрецы пишут, еще один пример интересный. Мудрецы нам говорят, что у нас есть заповедь делать три трапезы в шаббат. И в книге Зоар, уже мудрецы каббалистические, они говорят, что, например, третья трапеза, она, это сгула. То есть, это, во-первых, это мицва Шулхан Арух. Кроме этого, это еще сгула, чтобы спастись от войны Гога и Магога. Четвертая трапеза, это сгула, это мицва и сгула для того, чтобы заслужить там, следующий мир, когда будет Дни Мащеха. Вот, мудрецы нам говорят, что это такое. Третья трапеза, это тяжело сделать ее, потому что сейчас летом, ближе к лету будет легче, но когда зимой человеку очень сложно сделать третью трапезу, и мы находим в себе разные отговорки, переели слишком на второй трапезе, или там не можем, нет сил, фрукты едим, там или чего-то. Но в Шулхан Арухе написано, что это мицва, именно третья трапеза мицву с хлебом надо, мицва она с хлебом. Человек, который будет это делать. Или, например, четвертая трапеза, которая она тхетет в воскрешение мертвых. Есть такая косточка, которая не гниет, называется уз. Ее питание, то есть ее витамины, ее существование только с помощью той четвертой трапезы, которую мы выполняем. Это называется система, которую Всевышний создал. Так человек, который будет четвертую трапезу делать, весь мир, не дай бог, не встанет, он встанет. Человек, который будет делать третью трапезу, это понятно, что если он ее делает правильно, он делает как положено, понятно, что война Гога и Магога, не дотронется его. А будет война, будет весь мир в стрессе, будет бардак, будет балаган, люди будут, многие люди будут в стрессе и так далее. А его это не затронет, потому что он делает третью трапезу. Это называется подготовка к временам нехорошим. Человек, который вот так думает, то когда приходит вот эта ситуация нехорошая, когда она уже затрагивает человека, то он уже готов. Я однажды прочитал одну историю интересную такую. Она связана с нашей темой. Во время Второй мировой там написано, что... Там в этой истории было написано, я не помню имя раввина, который, о ком была речь. Но там во время Второй мировой какой-то поселок захватили немцы, и они начали выводить всех людей из домов, чтобы их отправлять на уничтожение евреев. И так вот проходили каждый дом, выводили людей. И солдат немецкий заходит в один дом. Увидел там человека сидит с бородой, значит, еврей. Какой-то праведник сидит и учит Тору. Этот немец не понял, что это Тора. Он просто видит, что человек читает книжку. И вот он говорит ему, там, поднимай руки, выходи из дома и так далее. А тот ему на идыше говорит, слушай, я не понимаю, что ты от меня хочешь. У меня сейчас здесь есть один отрывок маленький, который я не понимаю, что здесь написано. Я хочу повторить его. Дай мне 5 минут, я повторю, и я с тобой делаю со мной, что хочешь. Он пускает свои глаза, начинает просто продолжает делать свою жизнь, то есть живет своей жизнью. И вот там какая-то сирена была, солдат испугался, выбежал из дома. Там, оказывается, советская армия уже наступала, то есть они убежали. И этот человек, еврей, остался в живых. Он даже, наверное, и не понял, кто на кого нападал. Он не следил за газетами и радио. Он просто занимался своей обычной еврейской жизнью, которая называется служба Всевышнему. Когда человек просто служит Всевышнему, то все остальное, это уже все остальное, это уже решение с небес, что будет с этим человеком. Наша задача не заниматься советами, давать советы Всевышнему, как вести мир, как вот сделаешь так, будет лучше вот так и так далее. Это не наша задача. Наша задача продолжать просто наш еврейский образ жизни. Рав Деслер, он делит, скажем так, он делает 4 уровня. Да, что вот в самой природе, есть такое выражение, в самой природе, сама природа это чудо. Если мы видим и смотрим на природу, как, ну вот, дерево, значит, дерево, вот оно растет, значит, оно должно расти, потому что оно в земле. Вот все то, что природное происходит, если мы смотрим на это как на природную вещь, то это неправильный взгляд. Любая природа, она тоже чудо. Это тоже чудо, которое Всевышний сделал. Но он это делит на 4 уровня. Первый уровень – это люди, которые верят в Бога. И они доверяют ему. То есть, это называется битахон, они уповаются на Бога. Но все равно это люди, которые в каждом процессе в жизни, в природе, то есть в процессе, не знаю, в процессе стран, там, не знаю, политические процессы, там, демографические процессы и так далее, они видят это как природа, то есть верующие люди, но они понимают, что это с людьми надо, ну, дипломатически правильно выстраивать диалог для того, чтобы были хорошие отношения. Вот примерно вот так. И они стараются руководиться вот этим, да, что они в этом природном мире, они полагаются на свое понимание, на свои мозги, на свое мышление. Они начинают делать разные хешбонот, на разные расчеты. И вот скажи так, будет вот так. Сделаешь вот так, будет вот так. И так далее. Да? Например, насчет, есть люди, которые думают, как пример, что если они каждый спортом заниматься, это и по Аллахе, как Рамбам пишет, это важно. Заниматься, есть, то есть полезные вещи, и заниматься здоровьем, это очень важно, как, да, как Тора нам пишет, что надо сохранить свою жизнь, надо заниматься. Но есть люди, которые они говорят так, что если я буду заниматься спортом, то я буду дольше жить. Вот они верующие люди, но они вот так говорят, что если я буду больше делать такое полезное, то я буду больше жить. Но мы же видим с вами, что есть люди, которые, да, занимаются спортом, и они не всегда больше живут. Выше – это первый уровень. Обычный уровень человека, который он верующий в Бога, но он еще понимает, что природа, она имеет свое и так далее. Он живет поэтому. Выше этого – это люди, которые более верующие, так называют, которые видят в каждом природном явлении или в происхождении в мире руку Бога. Например, он приводит пример. Есть человек, который смотрит в дырочку такую, вот, знаете, дырочку, вот, где ключ. И он видит, что рука пишет, но он не видит, кто пишет. То есть он подумает, что рука, то есть ручка сама пишет, как будто бы. Но когда он открывает дверь, то он видит, что там человек сидит и кто-то пишет. То есть люди, которые верят, что Всевышний с помощью природы делает свои дела в этом мире. То есть они дают какой-то вот момент природе тоже. То есть Всевышний использует как инструмент природу, чтобы что-то делать в этом мире. Это второй уровень. Третий уровень выше этого. Люди, которые знают, что нет никакой никакого мециут. Мециут – это никакого я не знаю перевести, не могу перевести слово на русский. То есть они верят, что Всевышний, он делает, да, нет, спасибо, нет никакой действительности в этом мире, кроме Всевышнего. То есть нет ничего, кроме Всевышнего. И даже Богу не нужны инструменты, не нужна природа, чтобы делать свои деяния. Это, то есть больше вера в то, что Всевышний напрямую он руководит этим миром. Но четвертый уровень, то есть это самый такой высокий уровень. Четвертый уровень – это когда я верю, что вся природа, которую Бог создал, она для того, чтобы… Это называется «куля леман лекадеш шмо избарах». То есть, как пишет пророк Ишаяу, «кола никра бешми велехводи бератив». То есть, это очень высокий уровень такой, что я знаю, что все, что творится в этом мире, любое, и хорошее, и нехорошее, это осветить имя Бога. И получается, что любые ситуации в жизни, войны, не дай Бог, или хорошие времена, это все для того, чтобы осветить имя Бога. Наша проблема, что мы это не понимаем, как это связать с освящением имя Бога. Но у Бога есть свой, как бы, он не то, что не использует природу для того, чтобы руководить этим миром, но все в этом мире, оно для того, чтобы только осветить имя Бога. Получается, любое, что происходит с человеком, вот 7 миллиардов людей, все, что происходит с людьми, это все то, чтобы только осветить имя Бога. Это процесс огромный, это длинный процесс. И есть войны, и есть, дай Бог, гибель. и люди умирают, и теряют родственников. И сейчас, на данный момент, у всех, да, в мире есть какие-то проблемы. У кого финансовые, у кого физические, у кого войны, у кого денежные проблемы, у кого болезни. Мы сейчас видим в мире непростую ситуацию. Это очень-очень нелегкая ситуация. Но нам говорит раввин, что и это все, у кого теракты, да, это все для того, чтобы осветить имя Бога. Мы не знаем, как это. Мы правда не знаем, но это и есть вера, скажем так, вера знания, знать, что есть в этом мире Бог, который Он напрямую руководит этим миром сам. Сам Он, если кто-то думает, что кто-то из правителей в этом мире чего-то решает, это и есть ошибка наша. Мы не можем секундочку дать возможность, да, вот как бы мысль такая не должна быть, что все то, что творится в этом мире, кто-то там что-то решает. Все, что творится в этом мире, решает только Всевышний напрямую. И да, есть в мире времена тяжелые. У нас сейчас тяжелые времена. Как вы пишете в комментариях, сейчас я не успел, наверное, посмотреть, но теракт. Как это понять? Мы очень злые на этих людей. Я живу в Израиле. Есть злость на таких людей, на этих, которые террористы, имах шимам, они, которые они хотят видеть кровь еврейскую. Это, то есть, когда мы читаем в книжках, в учебниках, это история. А сейчас мы эту историю ощущаем. Люди, которые живут в Украине, в России, сейчас теряют близких. Это тяжелые времена. Место жительства меняется у людей. Люди жили годами, 30 лет, 40 лет, что-то делали. А теперь они должны вырваться из своей, из своего места, уйти в другую или страну, или в другое место. И нам кажется, что они... Или кто-то там чего-то делает. Это неправда. Всевышний напрямую решил так, чтобы это было. Почему? Потому что единственному Богу есть знание и понимание на миллиметр каждому, чего полагается. Написано в наших книгах, что даже какая-то улитка или какой-то червь получает от Всевышнего внимание, чтобы у него было пропитание. Если Всевышний думает о каком-то маленьком создании, какого-то создания у него, не знаю, у него даже нет инстинкта, только инстинкт, у него ничего нет этого червя, этого улитки. Но Всевышний думает об этом. Мы должны когда-то думать, что Всевышний думает о нас. Вот это как раз-таки, что мы должны всегда тренировать в себе. Всевышний думает о каждом из нас. Он знает ситуацию, историю, предисловие. Если возьмем еще раньше, то все наши гильгулим, все наши до этого жизни, все, Всевышний знает, и он знает, кому дать какую жену, каких детей, но все этим руководит. В это вера, это есть вера, что все в этом мире это Всевышний. Четвертый уровень говорит о том, что нету ничего. То есть мы думаем, что рейс задержали, мы думаем, что парносу у нас украли, мы думаем, что кто-то там нам подставил ножки там на работе, и мы не можем уже, там, не знаю, должность забрали и так далее. Так вот, много историй. Мы думаем, что люди делают чего-то нам. Это неправда. Это и есть то, что называется вера. Высокая вера, что мы знаем. Вера – это не только сердце, вот все Бог, это не только это. Это по-настоящему знание. Знаем, что это Бог. Все, что делается, это Бог. Когда Раби Акива говорил «Корман Давид Рахман Алитава Абид», что делает Бог, он делает все к лучшему. Он не имел в виду, что вот просто закрой глаза и тупо верь в это. Он говорит, знай это, знай, что нет такого, что Бог сделал чего-то, что было не к лучшему. А ты не понимаешь, где к лучшему. Это уже другой вопрос. Ты не понимаешь, где к лучшему. Это уже другой вопрос. Ты работай над собой. Или не хочешь работать над собой, тогда знай, что Бог делает к лучшему. А как, где, что, только Ему. мы в книге Таилим есть такой пасук, я просто весь пасук не очень сейчас вспомнил, но пасук говорит, что правду эмет цадку яхтав. Я не помню весь пасук, там имеется в виду, что когда ты хочешь узнать правду, ты можешь узнать правду только когда они вместе. Что такие они вместе? Эти два мира. Этот мир и там, и духовный мир. Когда ты хочешь узнать, что происходит в этом мире, почему что-то несправедливо, то ты не можешь знать. Потому что ты не знаешь мысли Всевышнего. Ты не можешь знать, почему Всевышний делает то, что он делает. Есть такой мидраш, который говорит о человеке, его звали Миха. Миха, почему, кто такой был парень? Миха, написано, что он во время, когда египтяне использовали детей, чтобы класть их между камней, когда они строили свои города, было такое ужасное время в Египте, когда женщины рожали детей, и египтяне их брали вместо камней, как расходный материал. Это же ужасно даже подумать об этом. Они как расходный материал вживую их в стенках так вот закрывали, чтобы не расходовать больше камней. Ужасно. Моше Рабейну это увидел. Он шел, написано, что Ярбе Сильдам увидел, как вот египтяне издеваются над еврейским народом. И он обратился с молитвой к Богу. Он говорит, дай мне спасти кого-нибудь. Я не могу это видеть. Дай мне спасти кого-нибудь ребенка. Всевышний ему говорит, не надо. Моше говорит, пожалуйста, дай мне эту возможность. Он берет. Всевышний говорит, хорошо, хочешь, возьми. И он берет одного мальчика и спасает. И он его назвал Миха. Миха – слово «мауха», слово как это, как вот, его между камнями поставили, он размялся, замялся. Такой, размятый такой был. Миха. Передо мной здесь есть книга Тана де Вельяу, я люблю ее читать по шаббатам. Он пишет в книге Рав Анан, это от имени Лео Нави, что один из четырех людей, который очень сильно навредил Богу, это был Миха. Человек, который выходил из Египта, Миха, которого спас Моше, он выходил из Египта, взял с собой идола. Когда были евреи в море, море разошлось, они шли по морю, ангелы увидели Миха, Миху, который у него был идол в кармане. Ангелы сказали Богу, почему ты спасаешь еврейский народ, а египетский народ ты хочешь утопить? Миха пришел в Израиль, он построил храм для идолопоклонников. Это был урок для Моше Рабейну и для нас. Кто мы, где Моше Рабейну? Мы не знаем, что Всевышний задумал, запланировал. Мы не знаем. Но есть система у Бога. Она называется «к лучшему». И иногда нам кажется что-то несправедливо. Но нет такого несправедливого Бога. Нам показывают картинки из разных моментов в жизни. И нам больно. Кто-то теряет дома, кто-то близких. Нам больно. Но мы же всю картинку не видим. Мы всю картинку не видим. Мы не знаем. Мы знаем только одно. Мы должны это знать, что есть в этом мире хозяин. Он руководит этим миром. Он ставит по местам все то, что надо для справедливости. Как это сделается, как это будет, почему это будет. Это уже и есть наше испытание. И есть вот это вот наша постоянная борьба сами с собой, борьба с нашими взглядами, как воспринимать Бога в этом мире. Если мы будем его воспринимать напрямую, что нету такого, что что-то случилось из-за кого-то, есть только Всевышний, который точечно знает, что надо делать. И все это к лучшему. Вот таким образом, если человек будет верить, если мы будем вместе тренировать себя, изучать вот это, больше изучать систему Всевышнего, чем больше человек изучает Тору, он знает больше систему Всевышнего, то ему гораздо легче справляться с стрессовыми ситуациями. И мы это видим, вот это вот отношение к ситуациям, мы видим явно у людей, которые учат Тору и которые не учат Тору. Я хочу нам пожелать всем, Дай Бог, чтобы Всевышний каждого из нас сохранил, оберегал, семьи наши, благословил всех людей, и чтобы в мире уже настал мир, и чтобы без радости Машиах пришел. Когда придет Машиах, уже эти испытания пройдут, и мы будем явно видеть руку Всевышнего, как он руководит этим миром. Но пока он не пришел, это и есть наше вот это вот испытание в вере, в знание веры. Дай Бог, чтобы у нас это получилось.
Амен. Главное не стесняться оставаться людьми в любой ситуации. Ирена тянет руку. Ирена, добрый вечер.
Здравствуйте. У нас день. Спасибо за лекцию. Много мыслей пришло. И вопрос. Вопрос такой. Я иногда помогаю там людям, деньги даю, но не только организации, но напрямую. Наверное, в Украину я послала там подруге или тут во время ковида. Получается так, что если я, например, помогаю человеку и считаю, что человек в беде, то я не знаю, правильно я делаю или нет. Хотя, скажем, я молюсь, чтобы Бог послал мне, ну, сказал мне, что делать и прочее, какие поступки совершать.
Если я правильно вот, понимаю ваш вопрос, да.
вы говорите... Да. Я же не знаю, правильно, вот как спас он Михо, этот вот был такой... Угу. Так что, получается, как же, я понимаю, но что же делать?
Хороший вопрос, правда, да. И более того, иногда бывает такое, что, может быть, такая смысленная, может быть, оставить этого человека, пусть он сам борется с своими проблемами, а зачем помогать?
Не, я, наверное, не смогу.
Нет, я тоже не смогу. Я хочу объяснить, вот, как мы должны к этому относиться. Во-первых, тот факт, что вы знаете этого человека, которому нужна помощь, и тот факт, что пришла мысль помочь ему, и факт, что у вас есть возможность помочь ему, и вы можете выполнить мицву, которая называется цдака. Угу. Все время, пока мы выполняем заповеди Торы, то это вообще не вопрос. Нам нужно выполнять заповеди Торы. И если есть кто-то близкий, который я знаю, или не близкий, который я знаю, и нуждается в помощи, я знаю, что он нуждается в помощи, тогда включается Тора, заповеди такие, которые я должен дать. И там уже не возникает вопрос, нужно мне делать или не нужно. Ответ простой, конечно, нужно. Но там была другая ситуация у Моше. Так. У Моше была другая ситуация. Там Всевышний ему сказал, не надо. Он спросил у Бога. Бог сказал, не надо. Но он как бы не смог. Поэтому Всевышний ему согласился, окей, возьми, ты увидишь сам глазами, что это было плохо. Но мы не Моше, и нам Всевышний не говорит сейчас, не надо. И поэтому мы можем полагаться на Шулхан Арух, на Тору нашу, которая нам говорит, есть мицва цдака, и нужно это делать. И это цдака не обязательно денежная. Сейчас есть такая большая мицва у всех людей, кто сюда репатриируется. Есть нужда в помощи не только материальной, а подсказать, куда пойти, какие годы, там, не знаю, подсказать, куда устроить детей и так далее. Это заповедь Хесед, которую нам Всевышний дал. И так что теперь я буду ждать, пока Всевышний ему пошлет другой помощи? Нет. Если есть люди, которые я знаю, которых я знаю, и я могу им помочь, я обязан им помочь. А там Всевышний уже решит, как правильно делать. У Моше Рабейну была ситуация немножко другая.
Спасибо большое. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, у нас осталось немного времени, чтобы их задать. Я смотрю здесь... В чате в YouTube интересный комментарий. Давайте не будем оставлять его. Пишет один человек, вода 700 градусов, великан спасся. Зачем это кто-то придумывает? Давайте попробуем ответить на такой вопрос.
Хорошо. Ну, зачем это кто-то придумывает? Я думаю, что это не придумывает. Это то, что мы передаем устно от Моше Рабейну. Мы получили это на горе Синай. Мы получили это от нашего учителя Моше Рабейну, просто передаем. Там же не главное, а эти факты, это не самое главное, сколько там градусов было. Может, было 680 градусов, но кто-то проверял. Идея такая, что была очень горячая вода, И не было логики, чтобы даже в ковчеге спастись. Поэтому говорят, что Всевышний охладил вокруг. И кроме этого, есть еще идея такая, что многие люди построили ковчеги, но они сгорели внутри, потому что было очень жарко. То есть там не главное, мы сейчас не находимся на экспертизе какой-то или доклад какого-то научного, какого-то, это, не знаю, как называется, хакера, как называется, мехкар. Ну, просто мы говорим, что было очень жарко, но Всевышний сделал чудо Ноаху, что он вокруг ковчега не было горячей воды. В этом идея.
Людям очень сложно верить в те события, свидетелями которых и очевидцами не были. Хотя, например, недавно буквально в Израиле проведена была уникальная операция. 9-летней девочке отрезали голову. Она лежала на одном столе операционном, девочка на другом. Удаляли опухоль. И там целый цевит, то есть коллектив разных специалистов работал. Там был целый план. И девочка живая. Удалили опухоль. Все сшили без повреждений. В это мы верим. А в такие вещи тяжело, конечно, верить.
Ну, окей, я это верю, потому что я знаю, помните, у нас был урок насчет веры и знания. Мы сегодня знаем, что это было, потому что так сказал Моше. Моше Рабейну мы видели, что Бог с ним общался. И мы знаем напрямую, что эта информация, она правильная, и она, если у нее какая-то цель.